Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Владимир Путин несколько часов отвечал на хорошо подготовленные вопросы граждан России. В Донецкой области продолжаются массовые волнения и беспорядки. В Женеве открылись четырехсторонние переговоры о ситуации на Украине. Сотрудники Амстердамского музея не понимают, кому возвращать экспонаты выставки «Золото скифов». Таковы главные темы дня четверга, 17 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в эфире российских государственных телеканалов и радиостанций прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным, которая длилась почти 4 часа. Президент говорил о Крыме и Украине, впервые признал, что аннексия полуострова осуществлялась при поддержке российских военных, заявил, что не намерен оставаться на посту президента пожизненно, заверил, что не собирается присоединять Аляску, а на вопрос, когда покажет стране первую леди, ответил, что вначале нужно выдать замуж его бывшую жену Людмилу Александровну. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Большая часть вопросов касалась Крыма и Украины. Путин сказал, что Россия никогда никаких аннексий и военных действий в Крыму не планировала. Наоборот, сказал президент, мы исходили из того, что будем строить наши с Украиной отношения, исходя из сегодняшних политических реалий. Но мы также всегда думали и надеялись на то, что наши люди, русские, русскоязычные граждане Украины, будут проживать в комфортных для себя условиях и комфортной обстановке и не будут никак притесняться. На вопрос слушателя, кто же все-таки были те вежливые люди в зеленой форме, которые помогли присоединить Крым к России, Владимир Путин наконец признал, что это были российские военные.
Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. И поэтому мы должны были предпринять необходимые меры, чтобы события не развивались так, как они сегодня развиваются в юго-восточной части Украины. Чтобы не было танков, чтобы не было боевых подразделений националистов и людей с крайними взглядами, но хорошо вооруженными автоматическим оружием. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально.
Владимир Путин также подчеркнул, что не считает нынешнее руководство Украины легитимным, однако готов к контактам с ним. На встрече присутствовали и представители российской культуры, так их представили, которые поддержали планы Путина по аннексии Крыма. Свою позицию объяснил кинорежиссер Карен Шахназаров, который подписал письмо в поддержку действий России в Крыму.
В условиях, когда украинская государственность перестала существовать, никаких оснований для того, чтобы народ Крыма не имел права определить свою судьбу, я не видел. Владимир Владимирович, как я слышал, считал, говорил о том, что парламент Украины отчасти легитимен. Я как бы не очень это тоже в этом смысле с вами согласен, потому что мне кажется, как может быть легитимен парламент, который просто отменил собственную конституцию. Поэтому, на мой взгляд, вообще никакой легитимной власти на Украине сегодня не существует. В этом смысле народ Крыма имел полнейшее право определить свою судьбу.
Журналист Андрей Норкин, также поддержавший аннексию Крыма, пожаловался, что среди коллег-журналистов, а также среди его студентов, его позиция не пользуется популярностью, и попросил президента создавать как можно больше кадетских школ, в которых бы детей учили любить родину.
Для меня все события на Украине, в них меня не столько геополитика волнует, сколько то, как действительно обсуждаются эти события у нас в стране. То есть для меня это лишнее доказательство существования проблемы, с которой я столкнулся на самом деле несколько лет назад. Меня очень пугает то, что у большого количества молодых людей сформировался некий, на мой взгляд, искаженный стандарт мировосприятия. Поскольку я не только работаю журналистом, но и преподаю журналистику, я могу вам сказать, что мне приходится прилагать определенные усилия для того, чтобы убеждать моих молодых будущих коллег, что, например, слово «патриот» – это не синоним слова «идиот».
С риторическим вопросом, как сделать, чтобы Запад уважал Россию, к президенту обратился писатель Сергей Лукьяненко, который в разгар событий на Майдане назвал Украину «проклятой страной» и запретил издавать свои книги на украинском языке. языке.
23 года Украина, собственно говоря, развивалась как государство, противостоящее... То есть даже лозунг, в общем-то, такой был: «Украина не Россия». И самое ужасное, что вот эти вот сходы, они сейчас удали плоды, мы видим то, что происходит, и в итоге страна сваливается в националистическую, едва ли не в фашистскую какую-то ситуацию. То есть речь уже идет о посылке армейских карательных отрядов на юго-восток и так далее, все известно. Позиция России, она не слышна.
Политолог Станислав Белковский считает, что в своем выступлении Владимир Путин совершенно четко и ясно обозначил будущие геополитические планы России.
В выступлении Путина я, во-первых, увидел новую модель президента России. Это не Путин образца 2000 года, который был открыт Западу и был готов даже привести Россию в НАТО, о чем заявлял. Это Путин 2.0, Путин модель 2013-2014 годов. Выпуск и человек, настроенный, безусловно, на изоляцию от Запада и на то, чтобы вести себя с Западом жестко, на равных и фактически уйти от любой зависимости политической, экономической, психологической от евроатлантического мира. Во-вторых, главное то, что почти все мероприятие было посвящено Украине и во многом, я думаю, адресовано украинской аудитории, которой Путин хотел сказать, что под его властью жить будет лучше, чем Украина жила в предыдущие 23 года независимости. Путин, на мой взгляд, достаточно внятно обозначил претензии на группу регионов, которые он назвал Новороссией, апеллируя к историческому термину. Путин дал понять, что он готов признать Приднестровье на этот раз и взять под свой формальный либо неформальный контроль все регионы Украины, отделяющие Россию от Приднестровья, начиная от Луганской области и заканчивая Одесской. Ну и, конечно, Херсонскую область, которая необходима для поддержания жизнеобеспечения Крыма. То есть он нацелен на ликвидацию Украины в ее нынешнем формате и на то, чтобы лишить Украину выхода к морю, благодаря этому взяв под контроль Черноморский бассейн. Сначала Путин, естественно, будет пытаться сделать это путем федерализации Украины и лоббирования новой конституции, которая предусматривала бы формирование региональных властей прежде, чем новых общенациональных властей Украины. В таком случае Кремль получит возможность расставить своих людей во всех областях от Луганска до Одессы. А если же это не получится, это с высокой вероятностью не получится, поскольку ни нынешние киевские власти, ни Евросоюз, ни США не согласятся с такого типа сценария, то Владимир Путин будет идти дальше путем эскалации и пытаться создать череду буферных государств или одно буферное государство, опять же, из 6-7 регионов Украины, которые он называет Новороссией. Примечательно также отношение достаточно ироничное Владимира Путина к санкциям против его ближайших друзей. Он фактически дал понять, несмотря на номинальное сожаление, в том числе о судьбе супруги Геннадия Тимченко, которая якобы не смогла оплатить операцию из-за блокирования кредитных карт, во что верится с трудом, зная финансовые возможности этого семейства, дал понять, что все люди, которые разбогатели благодаря ему, теперь должны возвращать ему свои долги, не в прямом, а в переносном смысле, и поддержать его в нелегкой борьбе с Западом, а значит пожертвовать своими интересами в международном масштабе и сконцентрировать свои экономические интересы преимущественно в России.
На странный вопрос одного из зрителей, спас бы Путина Барак Обама, если бы он тонул, российский лидер ответил, что верит в порядочность и мужество президента США. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Заявление Владимира Путина о том, что присоединение Крыма было осуществлено при участии российских войск, ранее президент России категорически отрицал это обстоятельство, породит в западных столицах еще больше недоверия к политике Москвы и заявлениям ее лидеров. Так считает московский политолог из центра Карнеги Мария Липман, с которой я беседовал еще в то время, когда Путин продолжал свое выступление. Общий тон заявлений российского лидера во время телешоу «Прямая линия», считает Мария, казался умиротворительным, особенно на фоне прозвучавших реплик и мнений со стороны аудитории.
Я бы очень с осторожностью относилась к тому, чтобы делать прогнозы на основании тех слов, которые произносит Владимир Путин. С одной стороны, хитон его, особенно на фоне того освещения телевизионного, которое продолжалось на государственных телеканалах в последний период, общий тон президента был более великодушный, более такой гуманистический и более миролюбивый. Когда, например, излагал свое видение того, что происходило в Украине в первый период кризиса, до присоединения Крыма, я имею в виду, он не повторил ни одного из тех клише, которые стали уже привычными на российском телевидении. Не прозвучало ни слова «фашист», ни слова «бандеровец». С другой стороны, прозвучало слово «Новороссия» и указание на то, что целый ряд украинских регионов присоединены были к Украине относительно поздно. И прозвучали слова про Приднестровье, которое предстоит разблокировать. Что за этим стоит, что значит разблокировать, не вполне понятно. Президент сказал, что Он надеется, что ему не придется воспользоваться тем правом, которое дала ему Верхняя палата парламента на использование вооруженных сил. Не сказал, что он не будет его использовать. То, признав сегодня в своем общении со гражданами, что в Крыму все-таки были российские войска, вопреки тому, что он сам говорил 4 марта, вопреки тому, что говорил очень твердо министр обороны Шойгу, Путин действительно не дает возможности ориентироваться на его слова.
Я бы трактовал так, тональность общую вообще разговора путинского дискурса, умное слово применю, об Украине. Он не до конца вообще признает существование самого государства. Он говорит о нем как о недоразумении. Мы один народ, историческая общность, а там трудно разделить и так далее. Какое-то внутреннее такое есть ощущение, что он считает, что там можно делать все, что угодно.
В этом нет ничего нового, потому что мы знаем, что Путин и говорил о том, что Украина не вполне государство. Да, ну, может быть, это было не публично, но тем не менее это его заявление известно. То, что он многократно повторял, что правительство в Киеве нелегитимно, безусловно, так, да, то, что он говорит как-то про части Украины, да, вот Новороссия, оказывается, это что-то там не вполне Украина, или там неизвестно еще как-то это правильно или неправильно, что она стала частью Украины. Конечно, все это указывает на то, что президент российский относится к Украине как не вполне к государству. Ну, тут, разумеется, существенно и то, что действительно правительство в Киеве сейчас чрезвычайно слабое. Дополнительный, очень серьезный аргумент в пользу этого мы получили после того, как попытались украинские власти использовать свои вооруженные силы на востоке Украины. Да, кончилось это конфузом и, в общем, унижением для них. Конечно, Путин это педалирует, что это правительство слабое, оно свою территорию не контролирует, оно не в состоянии навести порядок, ему не подчиняется милиция. Само правительство нелегитимно, о чем он говорил неоднократно. И когда он призывает к диалогу, то, в общем, не совсем понятно. Это, собственно, между кем и кем диалог? Это диалог между нашими народами, что является, ну, все-таки фигурой речи, да? Или это диалог с украинскими властями? Судя по всему, такой диалог все-таки на сегодняшний день невозможен. Путин скорее склонен обсуждать внутреннее устройство Украины и ее международный статус с крупными державами.
Отношения России и мирового сообщества. Путин в атаке, Путин в обороне. Он опасается санкций, которые должны ударить по экономике России. Он спокоен, он уверен. Что вы скажете?
Опять-таки, мы можем ориентироваться же только на слова и на тон. Разумеется, никогда Путин, такой лидер, какого мы знаем, не будет демонстрировать какие-то опасения и что он кого-то боится. Напротив, он, конечно, демонстрирует уверенность. Если не НАТО, мы не боимся. И он немножко подтрунивает над, скажем, Дмитрием Киселевым, который там говорит, что у него ощущение, что его там НАТО душит. А Путин ему в ответ говорит, ну, если вы так боитесь, мы сами их придушим. Ну, вроде так, как-то шутка. Опять-таки, кстати, интересно, что и на фоне некоторых из тех, кто задает вопросы, Путин тоже выглядит великодушным и таким более миролюбивым, да, потому что, например, писатель там Сергей Лукьяненко говорит, вот на Украине сплошные фашисты, не хочу, чтобы они читали мои книги. Путин такого тона не поддерживает.
Мне-то кажется, что это все не просто так. Людей отобрали, они задали те вопросы, которые должны были прозвучать, и, конечно, выгодно, чтобы государственный лидер спокойной, великодушной уверенности, а не человек, который отвечает там ударом на удар. Понятно, что это такое внутриполитическое мероприятие, прежде всего для телезрителей российских, которые смотрят или не смотрят все бесконечный эфир этот. Есть какой-то там политический месседж, серьезный для западных стран? Или вы пока его не услышали?
Я не сомневаюсь, что и даже по ходу ведущихся сейчас в Женеве переговоров за этой прямой линией следят и слова Путина внимательно слушают и анализируют. То, что действительно Путин дал основания для того, чтобы то недоверие, которое существует в отношении России, только усугубилось, я имею в виду, конечно, то, что он признал наличие российских вооруженных сил в Крыму после того, как он это отрицал, одновременно отрицая сегодня же и на протяжении последних дней то, что сейчас находятся какие-то там российские силы или там отдельные представители спецназа в Восточной Украине. То есть верить в это невозможно. Ну, вообще, к любому утверждению Запад относится с недоверием на сегодняшний день относительно намерений, не относительно сегодняшнего положения дел. И основания для этого недоверия только сегодня усугубились. А вот то, что сегодня звучат слова по поводу Новороссии, и даже сам этот термин возникает, Новороссия, то есть есть какие-то куски Украины, Украина не страна, а она состоит из каких-то кусков, которые, возможно, не вполне соединены друг с другом, или, по крайней мере, легко можно провести какую-то границу. Я говорю сейчас не о конкретных боевых действиях, а в целом. Вот можно так сказать, что вот это вот не совсем Украина, это какая-то такая поздняя Украина, которая с самого начала не была частью Украины. Да? И это все, я думаю, что тоже сигнал Западу, чтобы, в общем, что оснований расслабляться тут нет.
Заявление Владимира Путина в ходе прямой линии с российскими гражданами. Комментарий политолога Центра Карнеги Марии Липман. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 апреля. Продолжим украинскую тему. В Женеве открылись четырехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине с участием представителей США, России, Украины и Европейского Союза. Россию представляет глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, США государственный секретарь Джон Керри, Украину, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, Европейский Союз, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. По прибытии в Женеву Дещица заявил, что потребует от Москвы прекратить поддержку террористической деятельности на Украине и отвести российские войска от границы. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выступая накануне на заседании правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия, кроме нефти и газа, начала экспортировать терроризм.
Что-то Владимир Владимирович поменял, наверное, подходы, а то раньше про сортиры рассказывал. А сейчас как-то стал поддерживать террористов в соседних странах. Наши российские сусіди вирішили будувати нову Берлінську стіну і хочуть повернутися в періоди холодної війни. І для цього почали готуватися через гарячий тероризм на території України. Наше звернення до Росії – зупиніть підтримку терористів.
В Киеве убеждены, что действиями сепаратистов в Донецке, Луганске, Славянске и других городах на востоке и юге Украины руководят российские диверсанты и спецназовцы. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что многие из захвативших в украинских городах административные здания используют экипировку и вооружение спецназа российской армии. В интервью журналистам так называемые «зеленые человечки» уже открыто признают, что они российские военные и прибыли в Донецкую область из Крыма. Большинство из них вооружены автоматами Калашникова серии АК-100. Автоматы этой серии есть на вооружении только российской армии. Еще одним доказательством того, что за последними событиями на востоке страны стоит Россия, как подчеркивают в Службе безопасности Украины, являются перехваченные телефонные разговоры между сепаратистами и диверсантами, кадровыми офицерами российской военной разведки. На одной из обнародованных аудиозаписей, как утверждают в СБУ, звучит голос офицера группы Игоря Стрелкова. Он инструктирует члена диверсионной группы относительно деталей блокирования украинской воинской части.
А вот докладываю. Это сбежавшая с Крыма часть. Сдаваться они никак видеть не хотят. Их сейчас уговаривают, с Володарского приехал парень, бывший военный. Не будут они сдаваться, не хотят. Не знаю, как он уговорит их.
А оружия много?
То, что на них, 25.
Значит, кладите их на землю и вплоть до огня на поражение.
Я заблокировал дорогу, у меня тут 1, 2, 3, 5 стрелков с автоматом. Ну, я их не знаю, этих людей, они со Славиком.
Сейчас прибудет к тебе, сейчас Ромашка прибудет, а полностью окружить, заблокировать. Угу. И не церемониться, а разоружить полностью. Мы не в Крыму, блин.
Объявленный в розыск Игорь Стрелков, по данным СБУ, является не только офицером Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, но и помощником по силовым вопросам самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. В Крыму Стрелков отвечал за захват воинских частей и органов власти и участвовал в допросах украинских военнослужащих и вербовал украинских граждан. СБУ также обнародовала телефонную запись разговора российского диверсанта с женой самопровозглашенного донецкого губернатора Павла Губарева Екатериной Губаревой.
Паш, ты скажи Игорю, можно там, пока у вас там боев нет, или если он не занят, сделать методичку по захвату УВД и передай нам ее?
Методичку по УВД это как, по захвату УВД?
Да.
Катюш, тут работает по захвату МВД спецура, которая больше 15 лет занимается только войной. Реально.
Как заявил один из руководителей департамента контрразведки Службы безопасности Украины Виталий Найда, прямых и косвенных доказательств того, что Россия оказывает поддержку сепаратистам и ее военные участвуют в спецоперациях на юго-востоке страны, более чем достаточно. За последние недели на Украине арестовали 23 кадровых офицера Главного разведуправления российской армии, а Генеральная прокуратура начала расследование по делу о финансировании сепаратистских акций Сбербанком России. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Соединенные Штаты рассчитывают на то, что четырехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств США, Европейского Союза, Украины и России даст некоторые практические результаты. Американские наблюдатели выражают сомнения в плодотворных перспективах дипломатического переговора с Россией и строят предположение о том, станет ли развитие ситуации на Украине новым поводом для введения санкций против России. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Администрация Обамы все эти недели настойчиво пыталась свести за одним столом представителей Москвы и Киева, надеясь на то, что с помощью переговоров все еще можно мирно разрешить проблемы русскоязычного населения Украины, которые Россия приводит в качестве повода для вмешательства в украинские дела. В среду сам президент Обама в интервью телекомпании CBS сделал еще одну попытку убедить Россию, что дипломатия – это лучший способ разрешить проблему. Он выразил уверенность в том, что Россия сама не хочет военного конфликта. Однако столь явная ставка на переговоры и откровенное нежелание прибегнуть к серьезным санкциям как средство убеждения Кремля вызывает очевидный скепсис относительно успеха этой попытки у американских обозревателей. Газета «Вашингтон-Пост», например, недоумевает, почему Белый дом не ввел никаких санкций против России за последние 10 дней, несмотря на свои собственные угрозы применить санкции и заявление о причастности Москвы к событиям на востоке Украины. В момент, когда восточная Украина находится в хаосе, спровоцированном Россией, Москва намерена не вести переговоры, а диктовать свои условия. Газета предсказывает, что в силу этого женевские переговоры обернутся провалом. Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона, также не верит в успех переговоров. Я не думаю, что они завершатся чем-то позитивным. По-моему, западные столицы это прекрасно понимают, но им, откровенно говоря, необходимо создать видимость деятельности. Они не проявляют готовности к более решительным действиям. Если встать на позицию Москвы, то можно предположить, что у нее нет особых стимулов сделать что-то для нейтрализации этого кризиса. Ради чего? Мне кажется, русские считают, что все складывается хорошо с их точки зрения. Как считает Марк Кац, президент Обама все еще склонен неверно оценивать мотивацию Владимира Путина, если он считает, что от Кремля можно добиться уступок методом убеждений. В данной ситуации Запад должен всерьез прорабатывать возможности отказа от импорта российской нефти и начать осуществлять эту стратегию как можно быстрее. Если мы хотим убедить Путина отступить, то Россия должна ощутить на себе бремя экономической расплаты, которую ей придется понести за украинскую авантюру. Если Кремль вкусит сладость победы, за которую ему не придется расплачиваться, то этого одушевит его на новые подобные предприятия. Помимо этого, нам необходимо оказать серьезную поддержку Украине в самых разных сферах и поддержать другие государства. Я думаю, есть смысл, например, поднять вопрос о возможном присоединении к НАТО Финляндии, если она этого захочет. Говорит профессор Марк Кац.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 17 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В восточных областях Украины продолжаются массовые волнения и беспорядки. Сотрудники Амстердамского музея не понимают, кому возвращать экспонаты выставки «Золото Крыма». Создатель сети ВКонтакте Павел Дуров отказался подчиниться требованиям прокуратуры закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 17 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Аэрофлот» российские авиалинии со ссылкой на власти Украины сообщила об ограничениях для взрослых граждан России при въезде на Украину. Владимир Путин провел традиционную прямую линию с президентом. Она продолжалась около 4 часов. В Женеве начались переговоры по урегулированию кризиса на Украине с участием представителей США, России, Украины и Европейского Союза. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Москву не прекращать поставки газа на Украину. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, сдавшие оружие в Славянске, будут отвечать перед судом, заявил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. В Алжире сегодня проходят президентские выборы. При крушении пассажирского парома у берегов Южной Кореи погибли не менее 9 человек. Еще 287 остаются в списке пропавших без вести. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 17 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Донецкой области продолжаются беспорядки, хотя интенсивность столкновений на протяжении последних 24 часов снизилась. В городе Мариуполь минувшей ночью жертвами столкновений стали 3 или 4 человека. С местной журналисткой по имени Елена беседовал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов.
Группа людей подошла к воинской части, военной милицейской, которая находится у нас на проспекте Нахимова. Они требовали отдать оружие из воинской части, перейти на их сторону. В это время милиция не хотела сдаваться, и первые выстрелы вот прозвучали вверх, затем они стрельнули по земле.
Атаковавшие воинскую часть, можно как-то их идентифицировать?
Мы находимся в данный момент в больнице, где лежит один из пострадавших. Это из, так сказать, ополченцев, которые пришли вчера к воинской части. Значит, по его словам, это люди были в масках-балаклавах, невозможно было многих опознать. Так это был он сам лично мариуполец, местный житель. Но он участвовал в операции, спецоперации в Донецке по захвату ОДА в Донецкой области. Вот, поэтому он говорил, что это местные жители.
Много ли этих людей было? Как-то можно оценить их количество?
Говорят о разных цифрах. Это до где-то 500 человек примерно, вот так вот, полтысячи. Было коктейли Молотова и пневматическое оружие.
Как-то вот этот раненый объясняет, почему именно они пошли и решили атаковать воинскую часть? Везде обычно ограничивались административными зданиями и отделами милиции.
В части есть оружие, и, как бы, возможно, причиной прихода туда стало именно оно. Но это тоже информация. Потом, после того, как действия происходили на территории части, здесь распространились в окрестностях воинской части, то есть еще были слышны в районе окрестном, там, где дома, жилой сектор, были слышны очереди автоматные, как и одиночные выстрелы. Произошло как бы смещение конфликта уже на территории всего города.
Вообще, вот до сегодняшней ночи обстановка в Мариуполе была спокойной, или вообще какие-то были предвестники того, что может случиться нечто похожее на Славянск или другие города?
В воскресенье захвачено здание городской администрации, и поэтому люди там находятся круглосуточно, то есть там баррикады все рядом выстроены. То есть люди как бы в основном очень много не понимали, что вообще в городе происходит. Но тем не менее, вот эти были в городе нашем исполкоме, вот эти все баррикады, люди штурмовали здания. То есть до этого у нас, конечно, было все спокойно, и как бы для них все стало неожиданностью. Люди города не работают, университеты, колледжи, которые находятся, лицеи городской, которые находятся в непосредственной близости возле здания городской администрации. То есть там руководство этих учебных заведений посчитало, что сегодня люди не выходили на учебу.
О ситуации в Мариуполе местный журналист Елена. Вряд ли в напряженной ситуации последних недель в восточных областях Украины можно определенно сказать, каков именно уровень пророссийских и проукраинских симпатий у жителей этого региона. Однако понятно, что определенная часть жителей Донецкой, Луганской, Харьковской областей не испытывает симпатии к новым киевским властям и в той или иной степени рассчитывает на поддержку из России. На чем основаны страхи этих людей перед Киевом? Можно ли их называть сепаратистами? Каким они видят будущее Украины? На эти темы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров беседует с социологом из Луганска Евгением Гнатенко.
Я бы сказал так, они являются скорее патриотами своей малой родины, любят Луганск, любят Донбасс, как это ни странно, потому что этот регион не самый красивый и зеленый. Но тем не менее, вот такая любовь к малой родине, она сейчас особо остро чувствуется, потому что жители Луганска, Донбасса как-то вдруг в последнее время, по-моему, особенно остро почувствовали, что они не очень нужны Украине, они не очень нужны, надо сказать, и России, о чем российские политики говорят уже много лет, о том, что зачем нам нужно взваливать на себя огромную социальную заботу о регионе, где треть пенсионеров, где много предприятий, которые подлежат закрытию. Наверное, вот эти вот сейчас движения, которые назвали условно сепаратистскими, они как раз во многом представляют собой одно из обличий такой любви к малой родине. Я думаю, что у людей достаточно пока зыбкие представления о том, чего они хотят в позитивном плане, но чего они не хотят, как это всегда бывает, пожалуй, можно сказать более четко. Наверное, они не хотят того, чтобы их образ жизни, например, родной язык, русский язык, или, скажем, их любовь к победе Советского Союза во Второй мировой Великой Отечественной войне, что вот эти вот какие-то базовые для человека вещи, которые у него где-то в душе, и он почувствовал, что это стержень вот его нравственный, чтобы эти вещи, чтобы кто-то к ним относился с пренебрежением. А вот это пренебрежение, оно, к сожалению, и на протяжении всех лет независимости проявлялось, ну, неоднократно и в разных формах. И пресловутая дискуссия о том, может ли и должен ли быть русский язык вторым государственным, и переоценка некоторых национальных героев, в частности, присвоение геройских званий командирам некоторых бандеровских формирований. Это людей постепенно раздражало, но последние события в Киеве, ну они что ли просто показали парадигму, задали образец, как надо свой протест выражать. И люди вот точно так же, как это сделали в свое время люди в Киеве, они выразили свой протест примерно в такой же форме.
Те, кто восстали на Майдане, мотивация у них была одна – смена власти, смена коррупционной власти. Как это получилось, мы сейчас не обсуждаем. Какова мотивация тех людей, которые захватили здание СБУ?
Хотелось бы, чтобы кто-то нашел в себе силы и написал какой-то взвешенный труд на эту тему, философский или политологический, что такое нахрен сепаратизм, а что им на самом деле не является. Когда в 91 году в результате подписания Беловежских соглашений единая страна, ну, по крайней мере, возьмем вот эту вот часть России, Беларусь, Украина, распалась на три независимых государства, никто не называл это сепаратизмом. Это все было достаточно быстро признано и на международном уровне. А теперь получается, что желание какого-то региона заявить о своих, ну что ли, правах, оно вот получило такой неприятный ярлык сепаратизма. Хотя то, что я слышал от людей, захвативших СБУ, там не присутствует эта мотивация. Там люди готовы жить вместе в единой Украине. Они говорят о федерализации, то есть о таком устройстве, которое, как они понимают, позволит сохранить единство со своими братьями в центральной и в западной Украине, но позволит все-таки нам как бы не испытывать того, может быть, неприятного диктата в языковой, в культурной сфере, в нравственной сфере, потому что страна ведь разделена уже очень давно, она разделена по религиозному признаку, она разделена по, так сказать, своей истории, по степени участия во Второй мировой войне и так далее. Эти разделения неправильно, наверное, игнорировать. А во-вторых, очень, конечно, многие здесь люди мечтают по образцу Крыма соединиться с Россией, и это тоже вряд ли можно называть сепаратизмом, потому что все-таки сепаратизм – это желание построить в своем каком-то независимом государстве, моя хата с краю, вот эта хата стоит с краю, и я ни с кем не хочу дружить. Поэтому, конечно, сепаратизм как практика политическая, она осуждается в мире, потому что это разрыв братского единения народов. Но в данном случае мы видим на примере Крыма, что люди вдохновлялись вовсе не желанием пожить сами по себе. Они, увидев, что со стороны центра киевской власти нет особого желания жить вместе и учитывать их интересы, они решили жить вместе с вот той большой родиной, которая долгое время была общей. То есть это все-таки желание единства, а не желание, так сказать, настоять на своем, на своей особенности, на своем частном мнении.
Скажите, вот лично вы на себе какое-то гуманитарное давление чувствуете со стороны тех, кого принято считать западными украинцами или просто украинцами?
Я думаю, что если бы жители этих регионов не чувствовали этого давления, то вряд ли бы они возмущались, потому что, конечно, постоянные вот эти вот спекуляции на языковом вопросе, которые были очень удобны в ходе выборов, они ведь приводили всегда к чему? К тому, что каждая политическая сила, представляющая Запад или Восток Украины, поднимала на щит эти вопросы, но после выборов всегда почему-то оказывалось, что опять вот этот русский язык и все, что связано с Востоком Украины, все это приносилось в жертву, образно говоря, специфически понимаемому единству страны. Вот хотя вот здесь это никогда не было понятным, почему, несмотря на то, что де-факто половина населения страны говорит на русском языке, почему, например, этот русский язык не может быть вторым государственным? Что в этом страшно?
Допустим, Киев примет решение вот с сегодняшнего дня многоязычие и русский язык будет вторым государственным или одним из государственных языков. Решит ли эту проблему вот этого вот противостояния?
Тарак одна ложка к обеду. Но мы знаем, что одним из первых законопроектов, за который проголосовала, так сказать, обновленная Верховная Рада, был законопроект, отменяющий языковой закон, который давал русскому языку даже не статус государственного, а статус регионального, то есть который просто позволял в регионах использовать этот язык более широко в деловодстве, в делопроизводстве и так далее. Зачем это было нужно, никто не знает, но эффект был разорвавшейся бомбы. То есть когда в условиях политической нестабильности появляется новая власть, которая вроде бы говорила о том, что нужно бороться с коррупцией и так далее, но первое, с чем она начинает бороться, это опять несчастный русский язык, это произвело здесь прям угнетающее впечатление на крымчан, настолько сильное, что результаты мы увидели сразу.
Скажите, на кого сейчас работает время? На тех, кто хочет жить в единой и неделимой Украине, или на тех, кого принято в Киеве считать сепаратистами?
Я думаю, что время работает на истину, я бы так сказал. То есть мы ведь видим, что какие бы мифы не возникали в средствах массовой информации, в прессе, с украинской или с русской стороны, проходит день, два, неделя, и эти мифы рушатся. Почему? Потому что приезжают корреспонденты, приезжают какие-то наблюдатели, люди, они смотрят и говорят, и этого просто нет. Я думаю, что так можно вот назвать этот процесс ростом самосознания людей. То есть постепенно через вот эти вот дебри этих мифов, взаимных упреков, мы начинаем более-менее видеть истину. Потому что если, дай бог, не прольется кровь, если, дай бог, обе стороны удержатся от того, чтобы перевести ситуацию в военную плоскость, то постепенно будет открываться истина. Хорошо всем понять, кем мы имеем дело. И людям на Западной Украине хорошо понять, что из себя представляют на самом деле жители Донбасса, что это не просто тупые гопники, которые, так сказать, подстрекаются русскими диверсантами против чего-то. Неплохо понять и жителям Донбасса, что на Западной Украине не одни бандеровцы живут, а живет вполне, так сказать, нормальное население, которое тоже вполне можно воспринимать. И я думаю, что если вот этот вот путь федерализма политики сейчас начнут как-то более-менее серьезно обсуждать, то, может быть, на это работает время.
О настроениях жителей Востока Украины социолог из Луганска Евгений Гнатенко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Даст ли Женева старт диалогу? Об этом говорим с дипломатом Андреем Федоровым, политологом Виктором Кременюком и политиком Константином Боровым. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 апреля. Российская политическая хроника. Сегодня мировой участок Бабушкинского суда Москвы начал рассматривать еще одно уголовное дело в отношении одного из лидеров оппозиции, бывшего кандидата в столичный мэр Алексея Навального. Ему предъявлены обвинения в клевете. В суд обратился муниципальный депутат Бабушкинского округа Москвы Алексей Лисовенко, у которого возникли претензии к записи в Твиттере Навального. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Недовольство Алексея Лисовенко вызвал пост, появившийся 5 марта в Твиттере Алексея Навального, в котором было сказано, цитирую, «Депутат-наркоман от «Единой России» считает, что доступом ЖЖ и Твиттер может пользоваться только один человек». Эта запись в Твиттере Навального появилась в ответ на обращение Лисовенко в прокуратуру с просьбой проверить условия содержания оппозиционера под домашним арестом и заблокировать его аккаунты в социальных сетях. Свои претензии к Навальному Алексей Лисовенко изложил не только в исковом заявлении, но и в своем блоге. В частности, депутат написал, что Навальному предстоит ответить за свои высказывания в суде, а также приложил фотографию медицинской справки, удостоверяющей, что он не наркоман. «Я бы рад забыть Навального, но вот из-за этих выпадов опять приходится палкой тыкать его политический труп», – написал Алексей Лисовенко. Навальный и его сторонники к очередному уголовному делу относятся уже иронично. «Ну, поеду, значит, в Бабушкинский суд. Такого уголовного дела в моей богатой коллекции не было еще. Пополним ее», — говорится в блоге так называемого «коллективного Навального». После того, как оппозиционера поместили под домашний арест, его блог ведут супруга Юлия Навальная и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией. Соратник Алексея Навального по партии «Прогресса» Николай Ляскин считает, что новое уголовное дело свидетельствует о том, что власть боится Алексея Навального.
Власть, во-первых, боится Алексея, во-вторых, почувствовала какую-то безумную безнаказанность и способность и возможность творить любые глупости, беззакония. И это мы видим и как вот по отношению к Алексею, так по отношению ко всем остальным их действиям, там, включая законы об отмене выборов, а законы по каких-то ограничениях и блокировке сайтов. В принципе, это все звенья, как говорится, одной цепи. Они все гадости и какие-то безумные свои планы там в течение 2 лет собирали в полочку в какую-то там. И вот сейчас на волне ситуации на Украине они решили там быстро за 2 месяца все это провернуть. Что касается Алексея непосредственно, он действительно самый главный их противник. Он действительно доставляет им больше всего хлопот и проблем. Поэтому они тем или иным способом хотят, чтобы он как минимум ничего не выдавал в эфир, не проводил своих расследований, не проводил там каких-то действий. Как максимум просто это злость и какая-то месть уже за то, что он сделал. Самое главное, чтобы люди не думали и не опускали руки, а все вместе продолжали действовать, продолжали бороться, продолжали все свои расследования и разоблачения, и какую-то борьбу.
А как вы считаете, вот насколько коллективный Навальный и то, что сторонники Алексея пытаются вести его блог и как-то оставлять его в инфополе, насколько это все имеет смысл в данной ситуации?
Всегда имеет смысл в любой ситуации действовать. Алексей сейчас – это надежда страны на какое-то изменение, потому что вокруг него объединяются, и раньше готовы были объединяться, и сейчас готовы объединяться здравомыслящие силы. Куда не делось ничего. Просто Алексея посадили под домашний арест. А уголовные дела против Алексея ведутся уже много лет. Поэтому, по большому счету, ничего не изменилось. Надо работать и делать дела, не сидеть сложа руки.
Считает Николай Ляскин. С 28 февраля Алексей Навальный находится под домашним арестом в связи с обвинениями в мошенничестве по делу компании «Фраше». Басманный суд запретил оппозиционеру пользоваться телефоном, почтой, интернетом, общаться с кем-то, кроме родных и адвокатов, и комментировать дело в прессе. С 13 марта блог Навального в «Живом журнале» заблокирован. Роскомнадзор включил его в единый реестр запрещенной информации. После ограничения доступа к его блогу в сети стали появляться копии и зеркала дневника Навального, а прокуроры предупредили пользователей об ответственности за перепечатки. Ровно год назад, 17 апреля 2013 года, в Кирове началось разбирательство по первому уголовному делу в отношении Алексея Навального, по так называемому делу Киров-Леса. Его обвиняли в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, он организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области на 16 миллионов рублей. Спустя 3 месяца разбирательства суд признал Навального виновным и приговорил к 5 годам колонии. Однако на следующий же день Навального выпустили из следственного изолятора по ходатайству прокуратуры и до вступления в силу приговора взяли с него подписку о невыезде. В октябре 2013 года апелляционная инстанция изменила приговор оппозиционеру с реального срока на условный. Почему сейчас власти снова оказывают давление на Алексея Навального? Об этом рассуждает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Некое усиливающееся давление на политическую фигуру связано не с тем, что Навальный стал сильнее, опаснее, а наоборот с тем, что он стал слабее как оппозиционный лидер. По сути, он оказался в старой либеральной колоде Немцовым, Касьяновым, Каспаровым. В колоде политиков, для которых главным фактором, ресурсом влияния в России является хорошая коммуникативная позиция с Западом. Навальный оказался в этой группе, прежде всего, в силу своей позиции по Крыму, по украинскому кризису, позиции, которая отрезала его от поддержки существенной части людей, которые ему симпатизировали, которые видели в нем вменяемого цивилизованного националиста русского. Сейчас, именно потому что он оказывается более нишевой либеральной фигурой, к тому же завязанной на внешние источники влияния ситуации конфронтации Москвы с Западом, он оказывается вдвойне уязвим. Главная проблема стоит не в том, что государство на него давит, а в том, что он становится неинтересен.
Вы разделяете мнение, что после домашнего ареста сначала Сергея Удальцова, а потом Алексея Навального, российская оппозиция осталась без лидера?
Дело не в лидере. Дело в том, что российская оппозиция просто оказалась в существенной степени дезориентирована событиями на Украине и крымским кризисом. Она оказалась не без лидера, она оказалась без повестки дня. А это гораздо хуже, потому что повестка дня антипутинская в прежнем виде, в прежней версии, сейчас не работает. Тем для оппозиционной политики сейчас более чем достаточно, тем для давления на государство более чем достаточно конструктивного, созидательного давления, но ситуация, когда оппозиция себя отождествила с интересами внешних сил впрямую через все эти митинги против российской политики в Крыму, она оказалась без внутренней повестки дня.
На 24 апреля в Замоскворецком суде Москвы назначено предварительное слушание по еще одному уголовному делу в отношении Алексея Навального, по так называемому делу Ифраше, в рамках которого он и находится под домашним арестом. Алексей Навальный и его брат Олег, по версии обвинения, похитили более 26 миллионов рублей у компании «Фраше Восток» и более 4 миллионов рублей у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Сам Навальный и его сторонники неоднократно говорили, что связывают уголовное преследование и возбужденные против него дела с политической деятельностью оппозиционера. Наталья Джимпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Создатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров отказался подчиниться требованиям прокуратуры закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального и требованиям ФСБ раскрыть личные данные организаторов групп украинского Евромайдана, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ. Юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей ВКонтакте. Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились. Такие слова можно прочесть на страничке Павла Дурова в основанной им сети ВКонтакте. Молодой бизнесмен наконец решил объяснить, что стоит за скандальными новостями, связанными с ним и его социальной сетью, регулярно появляющимися в средствах массовой информации. Павел Дуров вообще фигура эксцентрическая, склонная к эпатажу. Известен его поступок, когда он разбрасывал из окна своего офиса в доме Зингера 5-тысячные купюры. Известен также странный случай с наездом некого белого «Мерседеса» на инспектора ДПС в апреле прошлого года. С этим «Мерседесом» имя Павла Дурова связывала не только молва, но и заведенная на него уголовное дело, потом, правда, закрытое. Затем общественность была взбудоражена событием, о котором сам Павел Дуров пишет, что оно поставило под угрозу будущее ВКонтакте. В обход всех договоренностей, тайно от других акционеров и руководства ВКонтакте, неизвестный интернет-индустрии фонд провел недружественное вхождение в совет директоров нашей компании, выкупив 48% ее акций. Наконец, в конце прошлого года Дуров расстался со своей 12-процентной долей ВКонтакте, а 1 апреля объявил об уходе с поста генерального директора. Правда, через пару дней назвал этот шаг первоапрельской шуткой. И вот теперь Павел Дуров решил приоткрыть публике некую скрытую реальность. Последняя запись на его страничке гласит: «Прокуратура потребовала от меня закрыть антикоррупционную группу Алексея Навального под угрозой блокировки ВКонтакте. Но я не закрыл эту группу в декабре 2011 года и, разумеется, не закрыл сейчас. За прошедшие недели на меня оказывалось давление с разных сторон. Сейчас настала пора сказать, ни я, ни моя команда не собираемся осуществлять политическую цензуру. Свобода распространения информации – неотъемлемое право постиндустриального общества. Это право, без которого существование ВКонтакте не имеет смысла. О запросах ФСБ по поводу разных групп в соцсетях хорошо известно, считает социолог Мария Мацкевич.
Во-первых, мы это и так знаем. Во-вторых, это соответствует законодательству. В-третьих, само ФСБ никогда этого не отрицало, что оно это делает. Что касается комментариев самого Дурова, то, к сожалению, очень сложно верить любому утверждению Павла Дурова, поскольку не исключено, что спустя очень небольшой промежуток времени он скажет нечто противоположное или опровергнет сам себя, или скажет, что пошутил, поскольку мы уже несколько раз с этим сталкивались по самым разным поводам, то я бы очень осторожно относилась к последним его заявлениям. Действительно ли его сложности и неприятности связаны именно с политикой, а не с какими-то другими обстоятельствами, касающимися его собственных бизнес-качеств? В этом у нас уверенности быть не может, никаких документов на этот счет нет и существовать не может, поскольку его партнеры говорят нечто совершенно иное, то мне кажется, что объяснять политикой коммерцию уверенности быть не может в данном случае, именно в данном случае.
Такому человеку, как Дуров, есть что терять, и если он отказал ФСБ, да еще вывесил на всеобщее обозрение ее запросы, то честь ему и слава, считает политолог Григорий Голосов.
Нужно понимать, что подобного рода поступки влекут за собой последствия, которые сейчас Дуров и получил по полной программе. Вероятно, это имеет такое педагогическое значение в глазах властей, что подобное будет и с другими, кто так себя поведет в сходных обстоятельствах. Это вообще известная история, что он потерял многое в результате своей позиции, а я полагаю, что причинно-следственная связь здесь вполне прозрачна.
Есть ли у Дурова шанс победить в этом противостоянии?
Полагаю, что нет. Я думаю, что когда он принимал это свое решение, он с самого начала исходил из такой перспективы. Какие у него были мотивы к этим поступкам, Это отдельный вопрос. Возможно, он предполагал, что в любом случае все потеряет. Но факт состоит в том, что, делая это, он не мог не понимать, что наносит себе существенный ущерб именно как бизнесмен, именно как предприниматель.
Григорий Голосов вполне допускает, что Дуровым двигала такая трудноуловимая категория, как совесть. Это мнение подтверждает и запись самого Дурова. В процессе мне пришлось пожертвовать многим. В частности, я продал свою долю ВКонтакте, так как ее наличие могло помешать мне принимать правильные решения. Но я ни о чем не жалею. Защита личных данных людей стоит этого и немного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать. Правда, в письме, написанном в Ленту.ру, Дуров по своему обыкновению напоминает, что всегда плывет против течения и призывает не делать из него героя. Обозреватели западного склада, пишет он, сейчас хвалят нас за то же, за что всегда критиковали, за отсутствие жесткой цензуры пользовательской активности. Мое стремительное превращение из пирата и порно-короля в защитника свобод отражает лишь непоследовательность в их убеждениях. Пока они применяют разные стандарты к разным видам цензуры, наша позиция остается неизменной. Бессмысленно удалять с одного интернет-сайта то, что можно быстро найти на других. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Амстердамском музее Allard Pearson Museum с февраля работает выставка под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря». События в Крыму составили музею рекламу, но его сотрудники находятся в растерянности, кому теперь отдавать ценные артефакты – Украине или России. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Выставка продлится до конца августа. С учетом быстро меняющейся международной обстановки сложно делать столь далекие прогнозы. Однако, вероятнее всего, Россия не вернет Крым Украине. По какому адресу возвращать выделенные для выставки экспонаты? Пока ни из Крыма, ни с российской, ни с украинской стороны никаких официальных писем с требованием вернуть артефакты не поступало. Выставка охватывает период с 5 века до нашей эры по 8 век нашей эры. Из представленных экспонатов, помимо маленького зала, посвященного гуннам и готам, почти все относятся к скифской или греческой традиции. Главное сокровище выставки – тяжелый шлем из чистого золота с детальными изображениями сражений и, в лучших скифских традициях, снятие скальпа с побежденного врага. Интересно, что хотя на шлеме изображены скифы, изготовил его греческий мастер. Скифы не умели работать с золотом, но охотно покупали его у греков за зерно. Шлем очень маленького размера и мог использоваться как трафарет для аккуратного снятия скальпа. Почти все предметы на выставке так или иначе связаны с темой смерти. Большинство из них обнаружены в курганах, захоронениях скифской знати. Самое сильное впечатление производит количество найденных в могилах скифов иностранных предметов. Так, в женских могилах в ногах женщин были захоронены лакированные шкатулки из Китая, а в них любимые вещи покойных – римские бутылочки, египетские скарабеи, раковины и кусочки окаменелых морских наутилусов. Научный куратор выставки, крымский археолог Валентина Мордвинцева, впервые открыла ее во второй половине прошлого года в Бонне, в музее Ландес, так как много работает в Германии. На мой вопрос, осложнится ли ее работа в связи с изменившейся ситуацией в Крыму, Валентина Мордвинцева по электронной почте из Дании ответила, что любые изменения ведут к осложнениям. Неясным пока остается даже статус ее института, крымского филиала Института археологии Национальной академии наук Украины, где Мордвинцева старший научный сотрудник. Однако она убеждена, что экспонаты выставки должны возвращаться в Крым, независимо от того, к какому государству они теперь юридически относятся. Некоторые из экспонатов раскопаны еще в XIX веке, и все это время были в Крыму, несмотря на различные политические обстоятельства, считает Валентина Мордвинцева.
Из Амстердама Софья Корниенко. О юридической ситуации, в которой оказалась крымская выставка, говорит сотрудница музея Алларда Пирсона Амбер ван Схахен.
Мы должны выяснить, в чьей собственности эти музейные экспонаты находятся. Крымских музеев или Министерства культуры в Киеве. В таких случаях всегда подписываются два контракта. Один непосредственно с музеем, а другой с Министерством культуры. Это всегда представители одного и того же государства. В данном случае мы подписали контракты с украинскими музеями и украинским министерством. В настоящее время две команды юристов при Амстердамском университете и Министерстве иностранных дел Нидерландов изучают сложившуюся ситуацию. Мы, как музей, в любом случае не имеем права голоса. Наш музей относится к Амстердамскому университету, поэтому, с одной стороны, этим вопросом занимаются университетские юристы, МИД Нидерландов участвует в экспертизе согласно процедуре, потому что речь идет о зарубежных объектах. Ни мы, ни юристы не даем никаких комментариев по существу юридической экспертизы. Когда будет принято решение, мы публично о нем объявим и обоснуем его юридически. Каким бы простым, на первый взгляд, ни казался вопрос о собственниках экспонатов, на самом деле это очень сложный юридический казус. С объектами из Киева все ясно. Они просто в конце августа вернутся в Киев, потому что Киев — это по-прежнему Украина. А что же касается Крыма, то он стал российским. Но те музеи, из которых мы получили экспонаты, по-прежнему существуют. Каких-то иных наследников этих старинных объектов нет. Это в основном скифские предметы. Никаких скифов уже давно нет, так что скифам мы ничего вернуть не можем. Контракты, заключенные непосредственно с музеями в Крыму, это частные контракты в рамках частного права. Но есть еще контракт, заключенный между государствами Нидерланды и Украина. Юристы должны установить, какой из этих контрактов является основным.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 апреля работала корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко, была сотрудница Амстердамского музея Алларда Пирсона Амбер ван Схахен. Пока непонятно, куда будут возвращены экспонаты выставки «Крым. Золотые тайны Черного моря». Вот так обстояли дела в четверг, 17 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главным темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Культурный дневник. Программа о книгах и писателях.
Мы знаем, что Хармс арестовывался дважды, и после второго ареста он уже не вернулся.
Ремезов искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой.
Сегодня в 10 вечера.